Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Сегодня у нас необычный урок. Он подготовлен по вашим вопросам, которые я получила во время публичных лекций, на занятиях и семинарах со студентами, во время психологических консультаций, а также по интернету и даже просто по телефону. Конечно, я старалась отвечать на вопросы сразу. Со многими людьми у нас получались интересные диалоги и беседы. Ваши вопросы всегда высвечивают проблему с какой-то другой стороны, требуют доосмысления материала, более глубокого исследования. Да и в этом ничего необычного и нет. Формат диалога, личной беседы, непосредственного интереса создают атмосферу соучастия и совместной мысли. А это очень плодотворное состояние, способствующее эффективному и, что немаловажно, лишенному штампов и шаблонов общению. Часто после такого разговора появляется желание поискать дополнительный материал в научных, психологических, педагогических текстах и, конечно, в Священном Писании и святоотеческом наследии. После таких поисков ощущаешь, что можно было бы и предложить еще какой-нибудь другой способ или прием, еще по-другому постараться осмыслить проблему, посмотреть еще и с этой новой стороны. Но человек ушел, семинар закончен, и продолжение разговора невозможно. Поэтому у меня и возникла мысль посвятить более подробным ответам на вопросы одну или две радиопередачи. Я думаю, что они будут интересны не только авторам вопросов, но и всем радиослушателям. Я не буду указывать имена моих собеседников. Более того, некоторые из их вопросов я обобщу или, наоборот, конкретизирую для большей ясности и выстрою в определенной последовательности. Итак, начнем. Первый вопрос. Что такое психика и как она соотносится с душой? Ответ. Психика – греческое слово «псюхе». Изначально – бабочка, позже – душа. Тонкая структура человеческого существа. В различных философских и религиозных учениях понимается по-разному. Философы-материалисты отрицают существование души и понимают психику как высшую нервную деятельность, производную от биологической материальной реальности. В христианской традиции душа – сотворенное Богом бессмертное духовное начало. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В богословии святых отцов душа является важнейшей категорией. Душа, пишет преподобный Иоанн Дамаскин, есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая по своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры. Она действует при помощи органического тела и сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу рождения. Ум принадлежит душе не как что-либо другое, отличное от нее, но как чистейшая часть ее самой. Что глаз в теле, то и ум в душе. Душа, далее, есть существо свободное, обладающая способностью хотения и действования. Она доступна изменению и именно изменению со стороны воли, как это свойственно тварному существу. Конец цитаты. Научно разработанное определение и понимание психики, на мой взгляд, не противоречит православному осмыслению души, а просто исследует ее с другой стороны, со стороны конкретных земных проявлений, присущих в равной мере любому человеку вне его мировоззренческих установок. Психика, в определении науки психологии, это все, что относится к сознанию человека, определяет его индивидуальность. Психика охватывает всю совокупность фактов сознания и определяется как равновесие различных психических функций, чувств, поступков и знаний. Это психическое равновесие образует то, что обычно называют индивидуальностью. Элементами психики являются ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, чувство, воля, воображение, речь. Наши органы чувств, а их у нас 5 – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус – доставляют информацию о внешнем мире в центр ее обработки – наш головной мозг. А оттуда поступают команды, что и как делать с этой информацией, как человеку поступить в этой конкретной ситуации. Посредством психики человек строит картину внешнего мира, в которой упорядочены события настоящего, прошлого и возможного будущего, и, используя эту картину, регулирует и организует свою деятельность. Религиозному человеку знание и понимание законов психического развития человека, закономерностей, особенностей становления того или иного психического свойства личности помогут более полно осознавать самого себя, свои нестроения, проблемы, увидеть дополнительные возможности разрешения их, преображения себя на духовном уровне. Высшее не стоит без низшего, как говорили святые отцы. Прежде чем обожиться, надо очеловечиться. Научные, или, как принято говорить, мирские знания о психике человека – это инструменты для совершенствования своей личности. А уж какие цели человек ставит перед собой в качестве своего идеала – это уже его свобода выбора. Второй вопрос. Чем отличается психика мужчины от психики женщины? Мы так похожи, но мы все разные. Существуют объективные психологические отличия женщины от мужчины или мужчины от женщины. Сейчас я коснусь нескольких параметров. Особенности восприятия. В восприятии мужчины главное место занимает то, что он видит. У женщины большая часть впечатлений связана с восприятием речи. Не случайно высказывание, что мужчина любит глазами, а женщина – ушами. По быстроте восприятия и душевной подвижности женщина заметно превосходит мужчину. Женщины, например, читают быстрее, чем мужчины, и лучше с большими деталями излагают прочитанное. Интуиция. Мужчина схватывает и оценивает ситуацию в целом. Женщина скорее фиксирует свое внимание на мелочах. Интересно понаблюдать, как, например, мужчины и женщины решают вопрос о приобретении книги. Мужчины в большинстве обязательно посмотрят оглавление. Женщины же, как правило, откроют несколько страниц и посмотрят, что там. Впечатление от этих страничек и определит ее выбор – купить или нет. Наблюдательность. Большая наблюдательность характерна для женщины в обыденной ситуации. В ситуации же стресса, опасности, женщина скорее теряет голову, а вместе с этим и наблюдательность. У мужчин же в ситуации опасности наблюдательность обостряется. Темперамент. Наблюдения психологов свидетельствуют о том, что у мужчин чаще встречаются преобладания холерических черт темперамента. Именно для них характерно отчетливое проявление волевых реакций, напористости, энергичности, нетерпеливости. Мужчина обычно характеризуется большей внешней агрессивностью, большей настойчивостью, способностью противостоять грубому напору. Поэтому-то холерический темперамент можно рассматривать в качестве мужского темперамента. Женской природе больше соответствуют сангвинический и меланхолический темпераменты. Для женщин характерны подвижность, бурное проявление чувств, быстрая перемена настроения. Женщина бывает агрессивна, как правило, только если она несчастна. Мужская решительность и склонность к риску хорошо дополняются женской осторожностью. Мужская резкость – женской мягкостью. Мужское пренебрежение к деталям быта – повышенными эстетическими требованиями женщины. Эмоциональность. Женщины обычно намного эмоциональнее мужчин. У мужчин принято сдерживать свои эмоции – требовать этого от женщины бессмысленно. Перепады женского настроения огромны. «Любящая женщина – ангел на земле», – говорит одна из пословиц. «Перед злой женой сатана – младенец непорочный», – гласит другая. Женщины острее реагируют на поощрение и наказание, болезненнее реагируют на конфликты и неприятности – на работе и дома. Женщина смеется, когда может, и плачет, когда хочет. У женщин более личное отношение к событиям. Нервная система и приспособляемость. Нервная система женщин менее устойчива. Поэтому женщина быстро переходит от одного эмоционального состояния к другому. Ее способность к мгновенному психическому перевоплощению превосходит способность мужчины. Совокупность этих указанных особенностей приводит в итоге к тому, что женщины лучше приспосабливаются к изменяющимся обстоятельствам. В руководящем кресле. Для мужчины-руководителя его подчиненные – это винтики, от которых зависит функционирование и успех работы предприятия. Женщина-шеф рассуждает иначе. Чем лучше будут отношения в ее коллективе, тем больше получит удовлетворение от работы бухгалтерша или кладовщица, тем лучше они будут исполнять свои обязанности. Логика. Логика женственности своеобразна, причудлива, похожая на логику каприза. Исходной посылкой в ней служит факт симпатии или антипатии. И на этой эмоциональной посылке может быть воздвигнута цепь логических выводов и умозаключений с учетом множества самых разнообразных факторов. Мужественность требует логики общеобязательной и, следовательно, претендующей на объективно обоснованные исходные положения. Эта сугубо деловая логика бывает прямолинейна и безжалостна. В ней проявляется уверенность в себе. В представлениях о партнере, о соотношении интересов и сил, с наибольшей ясностью обнаруживается то, что женская логика ставит дело в зависимость от взаимоотношений. Более обстоятельно о женской логике мы еще поговорим. Вот далеко не все отличия нас друг от друга. Вопрос следующий. Кто в семье, отец или мать, более ответственны за воспитание ребенка? Ответ. Воспитание в семье складывается из очень большого количества разнообразных факторов. В ответе на ваш вопрос я коснусь только нескольких аспектов. В воспитании правильных взаимодействий с внешним миром, умение ставить цели, добиваться их, волевые качества, уверенность в себе, сила воли, уважение к профессионализму и системному мышлению, Первую скрипку играет отец, как непосредственный носитель этих качеств. Мать, как женщина и поэтому держащая первенство в построении межличностных отношений, больше может дать ребенку в умении слушать и слышать другого человека. Она формирует в доме атмосферу изящества, уюта, покоя и принятия. К тому же, принимая заботу, защиту и покровительство от мужа, а также и от своих сыновей, она моделирует для младшего мужского поколения своей семьи гармоничные взаимоотношения женщина-мужчина. Мальчик, выросший у авторитарной и чрезмерно самостоятельной матери, имеет все шансы стать безответственным, слабовольным неудачником, к тому же обремененным всякого рода зависимостями. Отец, в свою очередь, моделирует для своей маленькой дочери отношения, в которых она учится открывать свою душу мужчине, понимать, беречь и ценить свои эмоции. Она научается в беседах по душам со своим отцом эмоционально подпитывать мужчину, передавая ему дополнительный заряд энергии. Эмоциональная поддержка женщиной своего мужчины, мужа, это та самая непобедимая сила, которая делает наших мужчин воинами, героями и победителями. Этому обучает будущих хороших и счастливых жен отец невесты. Вопрос. Чем ответственность отличается от обязанности? Ответ. Неправильное понимание ответственности во многом проистекает из смешения смыслов ответственности и обязанности или обязательств. Попробуем кратко развести эти понятия. Человек несет ответственность только за свои действия и поступки, за последствия своих решений, за самого себя. Наше отношение к какому-либо событию, произошедшему в нашей жизни, тоже наша ответственность. Это наш поступок в сфере мыслей, в духовной области. Если обозначить одним словом этот уровень – ответственность, то больше всего подойдет слово «быть». Обязательства – это материальная область. Они всегда находятся на уровне «иметь» или «делать». Обязательства всегда измеримы в пространстве, во времени, в деньгах или товарах. Обязательство может быть взято только на себя. От имени другого человека обязательство взять невозможно. От обязательств можно освобождаться, их изменять и корректировать. Вот это уже соприкасается с ответственностью, так как входит в сферу принятия собственных решений. Корректно и своевременно изменять обязательства перед другими – это культура взаимоотношений. Если человек принимает ответственность за чужие поступки и за чужие решения, даже за поступки и решения собственных детей, значит, он покушается на свободу другого человека. Он пытается скроить другого человека по образу и подобию самого себя. Как правило, к счастью, это получается все-таки плохо. И он, такой родитель, например, начинает обрастать чувством вины, которое, прилипая к человеку, лишает его реального видения действительности. Вина – это и есть продукт смешения ответственности и обязанности, приводящий к непродуктивному страданию. Потакание такому страданию позволяет бессознательно человеку признать боль таких страданий за возмездие за его грехи, по грехам нашим, и дальше так жить. Раз возмездие совершено, делать с собой больше ничего не надо. Можно лишь, чтобы скинуть излишки своего напряжения, оправдывая себя, или поколотить ребенка, или прочитать ему нотацию. Такое воспитание при внутреннем чувстве вины у родителя – воспитание безответственного человека, а значит, не попадает в цель, промахивается. Чувство вины – уловка нашего сознания, запускающего механизмы реагирования на события по наименее энергоемкому пути. Но этот путь есть замкнутый круг дурной бесконечности. Как прореагировать на ситуацию, как к ней отнестись – это свободный выбор человека. Это и есть его внутренняя свобода, которая только у него и есть. Очень простой схематичный пример. Ваш сын разбил мечом окно у соседа. Сосед пришел разбираться. Ваша реакция. Первый вариант. Вы отругали сына в присутствии соседа. Может быть, оттаскали его за ухо, говоря, что сколько раз говорили ему не играть на этой территории. Выяснили, кто еще с его сыном играл там. Пообещали соседу заплатить за окно, забрали мяч и заперли сына в комнате. Еще может быть масса вариантов такого типа. Все они говорят о том, что вы только изживали собственное чувство вины за непутевого ребенка перед соседом, самим собой и даже сыном. То есть ваше отношение к этой ситуации можно выразить словами. «Мне неудобно, стыдно, я виноват». А реакция – гнев на сына. Гнев – это нежелание терпеть негативные эмоции и нежелание осознать их истинные причины. Второй вариант. Рассчитавшись с соседом за стекло, а не за поступок сына, вы предлагаете сыну сходить на тренировку футболистов и, если ему понравится, записаться в секцию. Ваше отношение к ситуации в этом случае. Сын подрос, увеличилась потребность в движении и радости. Я должен показать ему возможности для его развития. Это моя ответственность как родителя. В связи с этим я беру на себя обязанности. Если ему понравится секция, водить его туда, пока он не сможет добираться самостоятельно, купить ему форму, инвентарь, посещать его соревнования и так далее. Нетрудно заметить, что при этом варианте развития событий на первый план выходит доверие своему ребенку и ответственность за свое отношение к нему. Ответственность – это неприходящее состояние личной осознанности. Оно цельно по своей сущности. Обязанности, которые мы берем на себя в отношении других людей, например, наших детей, могут изменяться и должны изменяться. По отношению к детям, в принципе, они должны стремиться к нулю. Но при постоянном или возрастающем уровне ответственности к себе. Правильная ответственность родительского воспитания, как, впрочем, и любого другого, решает задачу научить наших детей обходиться без нас. Эта задача не решается ни периодическим повторением ребенку увещеваний типа «ты должен отвечать за свои поступки». Эта задача практически нерешаема без доверия ребенку, а значит, ответственности взрослого за самого себя. На этом я заканчиваю, но вопросов еще много. Продолжим в следующий раз.